Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» продолжает вещание. У микрофона Илья Агаев. В этом часе вы услышите житие святителя Евтихия, патриарха Константинопольского. Затем авторская программа Сергея Худиева, редакционный комментарий. И в завершении часа продолжение курса лекций экономиста Александра Олейникова. Сегодняшний рассказ посвящен проблемам отрицательного экономического роста.
Слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». Святых.
Житие святителя Евтихия, патриарха Константинопольского. Память его совершается 6 апреля 19 по новому стилю. Родиной святого Евтихия было находившееся в Малоазии селение, называемое Божественное. Отрок Евтихий был крещен своим дедом, священником Исихием, и у него же получил первоначальное обучение книгам. У пресвитера Исихия училось много детей, сверстников Евтихия. И вот во время игр они начали писать на стене свои имена, называя себя кто пресвитером, кто каким-либо другим чином. Блаженный Евтихий написал себя с титулом «Патриарх». Евтихий – патриарх. Этим он, как бы пророчески, предуказывал на дарование ему от Бога в будущем патриаршеской чести. Когда святому Евтихию исполнилось 12 лет, он был отправлен родителями и дедом для дальнейшего образования в Константинополь. Когда он достиг зрелого возраста и размышлял о иночестве, как непоколебимом намерении, то по божественному усмотрению случилось небольшое препятствие, которое удержало его на некоторое время от принятия монашества. Оно состояло в следующем. Митрополит города Амосии и некоторые другие из почетных лиц этого города усердно убеждали блаженного, чтобы он без иночества принял на себя епископство. Блаженный Евтихий был поставлен вскоре во дьякона, а потом, на 30-м году своей жизни, хиротонисом во пресвитера. И когда блаженному Евтихию оставалось только возложить на себя сан епископа, промысел Божий, устрояя рабу своему лучшее будущее, изменил обстоятельства, и епископство местного города получил другой муж. Тогда святой Евтихий, опять возвратясь к первоначальному намерению, удалился в один из местных монастырей. Святой Евтихий, принявший на себя с облачением в одежду чернеца, вскоре был поставлен архимандритом над всеми находящимися монастырями митрополии. Причем он явился для иночествующих надежным руководителем. Однажды, когда преподобный Евтихий прибыл в Константинополь, то престарелый святейший патриарх Мина, уже близкий к смерти, увидавши блаженного пророчески, сказал о нем своему клиру, что он будет после него патриархом. Он приказал святому Евтихию проживать в своем патриаршем доме, где вел с ним сердечные беседы, наслаждаясь богодухновенными его речами. Сообщив царю о благоразумии и благонравии преподобного Евтихия, Мина отправил его к нему. Случайно в тот же самый час у царя находились некоторые из еретиков. Они стали препираться со святым по вопросам о догматах веры, но не имели силы противостоять премудрости и духу, с которыми говорил преподобный Евтихий. Вопрос состоял в том, следует ли анафематствовать еретиков и после их смерти. Некоторые утверждали, что не следует налагать анафему на тех из еретиков, ересь которых была обнаружена уже после их смерти. Святой же Евтихий, напротив, утверждал, что еретиков всячески, даже и после их смерти, следует предавать анафеме. Он приводил из Писания в пример иерусалимского царя Иосию, который вынул из гробов и сжег в огне кости умерших идолопоклонников по прошествии многих лет после их смерти. Подобным образом, утверждал святый, следует предавать наказание еретиков и после их смерти. С того времени преподобный Евтихий начал пользоваться расположением царя, и все хвалили его и почитали. В то время патриарх Минна, весьма преклонном возрасте, отошел ко Господу. Однажды царю было божественное откровение о преподобном Евтихии. Как об этом он сам сообщал с клятвою всему своему правительству и клиру Великой Церкви. Царь рассказывал, что, находясь на молитве в церкви святого апостола Петра, он задремал и увидел верховного апостола, показывающего рукой на Евтихия и говорящего царю: «Пускай сей да будет поставлен вам епископом». Выслушав это, все едиными устами взывали: «Достоин, достоин!» И таким образом, по божественному изволению и откровению, святой Евтихий был поставлен на престол Константинопольского патриаршества на 40-м году своей жизни. В самом начале его патриаршества был созван Пятый Вселенский Собор. На нем присутствовали патриарх Константинопольский, Папа Римский, патриархи Александрийский и Антиохийский и прочие святые отцы, которые предали анафеме еретиков. По прошествии нескольких лет император Юстиниан, будучи незаметно обольщен еретиками, склонился на их сторону и под видом благочестия стал сеять ересь автартодокетов, утверждавших, что плоть Христова по причине соединения с нею божества раньше своей смерти и воскресения пребывала нетленно и была непричастна человеческим страданиям. Распространяя это еретическое учение, царь возмущал церковь, принуждая всех веровать и исповедовать, как он сам. Святейший патриарх Евтихий сопротивлялся этому, указывая, что такое учение – не принадлежит православной церкви, но является еретическим. На основании Священного Писания и Писаний святых отцов он выяснял, что плоть Христова во всем, кроме греха, была подобна нашей, тленной плоти и доступна для страданий, ибо, родившись от Пречистой Девы, она была повита пеленами, претерпела обрезание и в течение всей своей земной жизни требовала пищи и питья. И каким же образом нетленная и непричастная страданиям плоть могла бы претерпеть за нас гвозди и копье, если только одно понимать под ее нетлением, что она была свободна от тления греховного и не истлела во гробе. Но царь не только не желал слушать православного учения патриарха, но и всяческим образом склонял его подтвердить своей подписью справедливость его еретического учения. И так как патриарх не соглашался дать подпись на неправославное мудрование царя, то последний сильно гневался на него. 22 января, в день памяти святого апостола Тимофея, руками солдат святой патриарх Евтихий был выведен из церкви. Области начальник, придя с оружием и копьем, приказал насильственно вытащить святого патриарха, причем он совлек с него святительскую одежду и отослал в ссылку в Амасийскую область. Между тем, святитель Христов Евтихий, будучи отведен в Амасийскую область, пребывал в посте и молитве в своем монастыре, где творил много чудес, исцеляя по благодати Христовой людские немощи. Однажды принесен был к святителю 4-летний младенец, совершенно высохший, почти не имевший тела, а только лишь одни покрытые кожей кости. Он не мог также ничего и есть, кроме того, что немного сосал из материнских грудей. Он получил от руки святого исцеление, будучи помазан святым елеем. Молитвою угодника Христова, святого Евтихия, и помазанием святого елея изъят был из самых врат смерти и еще один внезапно заболевший и готовый умереть ребенок. Также однажды к святому был приведен бесноватый юноша, постоянно испытывавший жесточайшие мучения, когда блаженный назаменовал его крестным знамением с молитвою и помазал святым елеем его чело, то бесовская сила, как бы пронзенная огненным копьем, начала кричать страшным голосом, испуская пену и скрежеща зубами. Тогда можно было понять, что юноша был мучим не одним, но многими бесами. Затем, оцепеневши, юноша лежал на земле, как мертвый, а спустя немного времени он снова в течение многих дней начал испытывать те же самые и даже гораздо более сильные страдания. Святой изумлялся, почему беснование не оставляет юноши в течение столь долгого времени. И святитель велел спросить юношу, кто он, откуда, где живет, чем занимается, как началось с ним сие беснование. На эти вопросы юноша рассказал все подробно о себе. «Я, — говорил он, — был иноком в монастыре святого Иоанна. Затем я сбросил с себя иночество, удалился в мир, женился, содеял множество грехов, и вот за это то самое, как вы видите, наказываемый Богом, я ныне страдаю. Но если вы имеете какую-либо возможность, помогите мне». Выслушав это, святой по своему обыкновению сотворил о больном усердную молитву к Богу, причем увещевал юношу снова возвратиться в прежний монастырь и сделаться иноком. Когда же юноша с искренней готовностью обещал это сделать, то по молитвам архиерея Божия Евтихия немедленно освободился от бесовского мучительства. К доброму врачу, святителю Евтихию, стекалось бесчисленное множество страждущих многоразличными болезнями мужчин, женщин и детей. И по молитвам его все получали скорое исцеление. По смерти императора Юстиниана на царский престол вступил его племянник Иустин. Святейший патриарх Евтихий после 12 лет и 8 месяцев своего пребывания в изгнании был к несказанной радости всего народа возвращен на престол. Причем его встречали на суше и на море, восклицая: «Благословен гряды во имя Господне». Остальные дни своей жизни святейший патриарх Евтихий прожил в мире, украшая церковь православным учением и чудесами. После сего он, отдавая долг природе, впал в болезнь в праздник Пресветлого Воскресения Христова. Благочестивый император Тиверий пришел навестить его, и святый предсказал царю скорую кончину после своей собственной смерти, что и сбылось. После представления святейшего патриарха Евтихия благочестивый император Тиверий прожил только 4 месяца и 8 дней, и, согласно пророчеству святого, скончался в мире.
жития святых. Редакционный комментарий. У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
На днях отмечался юбилей 150 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина, замечательного русского политического деятеля. Петр Аркадьевич Столыпин – один из тех людей, которые через века служат нам примером, наставлением, а кому-то и упреком. Христианин, патриот, выдающийся государственный деятель, который отдал все свои силы и, наконец, жизнь служению Родины. В те годы над нашей страной уже нависала тень революционной катастрофы. Страна была охвачена смутой, гибли сотни представителей закона и порядка, главным образом рядовых городовых, а люди безрассудные восклицали «пусть сильнее грянет буря», очевидно, не желая видеть, что скоро этой буре предстояло уничтожить и их самих. Петру Аркадьевичу приходилось иметь дело и с непониманием своих, и с бешеной ненавистью врагов, с множеством покушений на его жизнь. В результате взрыва бомбы в его доме были убиты десятки людей, его родная дочь была изувечена на всю жизнь. Все это время он с выдающимся мужеством, терпением и усердием трудился над мирным и законным преобразованием народной жизни. Вслушаемся в то, что он говорил перед лицом ненависти и угроз. «Правительству желательно найти тот язык, который был бы одинаково нам понятен. Я отдаю себе отчет, что таким языком не может быть язык ненависти и злобы. Я им пользоваться не буду». Петр Аркадьевич обращался к согражданам со словами, которые сегодня через века он обращает и к нам. «Мы хотим верить, что от вас, господа, мы услышим слово умиротворения, чтобы прекратить и кровавое безумие. Мы верим, что вы скажете то слово, которое заставит нас всех стать не на разрушение исторического здания России, а на пересоздание, переустройство его и украшение». Конец цитаты. Конечно, мы находимся в несравненно менее драматической ситуации. Однако определенных исторических параллелей нельзя не заметить. Увы, то настроение, с которым приходилось иметь дело Столыпину, не исчезло. Несмотря на все страшные уроки истории, в некоторых головах все еще жива вера в то, что крики «Долой!» могут магическим образом исцелить язвы общества. Вера в то, что лучшее средство от клопов – это пожар. И мы должны обратиться к наследию этого великого человека, чтобы понять, каким путем нам надлежит следовать. Не только как обществу в целом, но и как отдельным людям. Людям, которые хотят быть честными и достойными гражданами нашего Отечества. В то время можно было говорить о трех основных направлениях общественной мысли. Первое можно было назвать революционным. Это такое рвение взорвать свой дом в надежде, что из его обломков можно будет возвести сказочный дворец. Желание разрубить все гордиевы узлы, сплетшиеся в общественной жизни, одним ударом. К этим людям обращены знаменитые слова Столыпина. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Второе направление можно назвать ложно-консервативным. Оно было отмечено нежеланием видеть накопившиеся в обществе проблемы, надеждой, что без глубоких преобразований в общественной жизни удастся обойтись. И, наконец, третье, которое для нас навсегда связано с титанической фигурой Столыпина, это воля к общественным преобразованиям на основах порядка и законности. Вспомним его слова. Отечество наше должно превратиться в государство правовое. Для этого правительство должно разработать законопроекты о свободе вероисповедания, о неприкосновенности личности, об общественном самоуправлении, о губернских органах управления, о преобразовании суда, о гражданской и уголовной ответственности должностных лиц, о поднятии народного образования. Эти преобразования, по мысли Петра Аркадьевича, немыслимы без опоры на духовный фундамент России, православную веру. Вот что он говорил. «Государство не может отойти от заветов истории, напоминающей нам, что во все времена и во всех делах своих русский народ одушевлялся именем православия, с которым неразрывно связаны слава и могущество родной земли. Вместе с тем, права и преимущества православной церкви не могут и не должны нарушать прав других вероисповеданий и вероучений». Петр Аркадьевич Столыпин – один из великих людей нашей истории, и его пример показывает нам, что значит быть великим человеком. Великий человек – это человек принципов. Он не ищет выгоды, власти, продвижения. Он ищет поступать по правде и исполнять свой долг перед Родиной наилучшим образом. Великий человек – это человек национальной традиции, глубоко укорененный в истории своей страны и своего народа. Это человек личного мужества, потому что следование принципам всегда требует мужества. И самое главное, великий человек – это человек веры, человек, жизненные принципы которого укоренены в его отношениях с Христом, который понимает, что его жизненная миссия возложена на него Богом, и что именно перед Богом он несет ответственность за ее исполнение. Петр Столыпин умер от пули террориста, как воин, до конца исполнивший свой долг. И сегодня он остается для нас примером человека, который, несмотря ни на что, ни на ненависть врагов, ни на непонимание своих, делает то, что должен. Пусть же Господь даст нам последовать этому достойному примеру.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
У нашего микрофона экономист Александр Олейников.
Дорогие братья и сестры, продолжаем наши беседы о проблемах национального хозяйства. Тема сегодняшней беседы или лекции – в данном случае мы рассмотрим не просто теоретические проблемы роста, а проблемы отрицательного экономического роста. Итак, выборы в Государственную Думу России завершились. Хотя и с проблемами, но завершились. Парламентские фракции сформированы. Что же ждет Россию? Каковы ближайшие перспективы нашего национального хозяйства и нашего общества в целом? Ну и в этой связи, естественно, возникает вопрос. Можем ли мы доверять нашей официальной статистике и громогласным заявлениям наших политиков? Ну, очевидно, для большинства наших слушателей, для меня, что это, конечно же, риторический вопрос. И мы касались этой проблемы, говоря, например, о противоречии между официальной и реальной статистикой. Напомню, что разница здесь как минимум в 2-3 раза. Официальный индекс инфляции, например, в 2011 году в годовом исчислении около 10%. А, извините, инфляция реальная для подавляющего большинства бедных и просто нищих людей, а это свыше 80-85% нашего населения, соответственно, ну, 20-30% как минимум. Далее, другой факт. Зарплата. В первом квартале 2011 года она составляла в среднем по стране 21 тысячу, ну, свыше 21 тысячи. И на эту цифру ссылались наши официальные политики из «Единой России» во время избирательной кампании. Однако в Брянской области среднемесячная зарплата составила всего 12 тысяч рублей, в Воронежской – 15, в Белгородской – 16, в Тульской – 15 и так далее. А высокий уровень средней зарплаты по стране в 20 тысяч в среднем с 1000 рублей обеспечивает, во-первых, высокие средние заработки в сырьевых регионах, ну, например, и Малоненецкий автономный округ, там, где добывают газ. Она составила в среднем 56 тысяч рублей. Зарплата чиновников 90 тысяч рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе свыше 42 тысяч рублей и так далее. Кроме этого, и это очень важно, прошу обратить внимание наших слушателей, с 2001 года дивиденды, полученные от долевого участия в акционерных компаниях, а это, напомню, не зарплата, это доля в прибыли акционерных компаний, включаются путем простых манипуляций в статью «Оплата труда». Видите, как ловко. И эти суммы вполне сопоставимы с совокупной зарплатой всего населения России. Как видим, и здесь правительство прибегает к лукавству, к манипуляциям с цифрами, лакируя печальную действительность. Перечень лукавств официальной статистики можно продолжать и далее, и результат будет тот же. Драматический разрыв между официальными и реальными данными, между книжной, статистической жизнью и реальной жизнью нашего обнищавшего населения. Справедливости ради стоит отметить, что далеко не всегда работники учреждения «Российская статистика», «Росстат» сокращенно, ну, сознательно лгут. Так, например, давайте вспомним, что и в советское время данные статистики тоже нередко расходились с реальной жизнью. И главная причина здесь в наличии финансовых показателей учета, которые могут искусственно раздуваться в результате инфляционного роста. Однако же в СССР, кроме финансовых, были еще и натуральные показатели учета, дававшие вполне реальную картину. Например, производство обуви на душу населения, ну и так далее. А сегодня произошел, ну, просто чудовищный регресс. Экономика стала чисто финансовой, денежной. А учет ведется на основе вот этих чисто денежных финансовых показателей. Вот это и приводит к драматическому расколу между бумажной и реальной жизнью. То есть между зажиревшей финансовой олигархией, презирающей наш народ, все общество в целом, и подавляющей большинством нашего населения, нашего народа, а это, как я уже сказал, и это общеизвестно, 80-85% всего населения. Экономический рост стал не просто отрицательным, а эту проблему мы ниже рассмотрим, а абсолютно отрицательным. Но прежде чем начинать рассмотрение вот этого вопроса об отрицательном производстве, я изначально хочу подчеркнуть, чтобы стала понятна сама проблема. Например, продажа бензина, на который наживаются наши нефтяные компании, экспорт за границу сырьевых ресурсов, опять все это мимо общества, мимо государства, все это за границу и в карман олигархов. Но это парадоксально ведь увеличивает статистически ВВП, валовый внутренний продукт. И что от этого получает наш народ и общество в целом? Скажем прямо и несколько резко. Это уже не просто нулевой, а рост отрицательный, который приводит просто к деградации и уничтожению общества. Ну, понятно, что от роста цен на бензин, например, страдает все национальное хозяйство, уничтожается сельское хозяйство, ну и так далее. Итак, рассмотрим несколько подробнее отрицательное производство. Что включает в себя это понятие? Для большинства людей этот термин новый, но он не новый в теоретическом смысле. Ну, напомню, во-первых, существует два типа экономического роста. Для тех, кто изучал политическую экономию, они прекрасно знают, есть два типа. Экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный – это когда для того, чтобы увеличить объемы производства, просто расширяются площади, строятся новые заводы, новые цеха. Больше площадей – больше людей. Вот лозунг экстенсивного производства. Интенсивный рост – это когда объемы производства достигаются на тех же площадях, но за счет инноваций. Внедрение новых технологий, новых инвестиций. Однако сами все инвестиции и просто формальный интенсивный рост не способны увеличить реальное общественное производство, то есть достигнуть реального роста благосостояния и так далее. Ну, приведу примеры. Как показывает практика США и данные соответствующих исследований, это, в общем, примечательно, что именно управленцы, подчеркиваю, а не просто какие-то публицисты, управленцы американских компаний в своих книгах пишут, что новые инвестиции и технологии способны повысить производительность труда только лишь на 20%, а на 80% рост экономики и хозяйства зависит от так называемого человеческого фактора. То есть от взаимодействия администрации, людей, от заинтересованности человека, от вложений в человека, в его повышение образовательного уровня и так далее. Инновационная и техническая реконструкция сами по себе в отрыве от соответствующей переподготовки рабочих мало что дают. Необходимо, подчеркнем еще раз, инвестиции вот в этот самый человеческий капитал, то есть в обучение, переподготовку рабочих, в сферу образования, в социальную сферу в широком смысле. И западные специалисты в теории управления уже давно пришли к выводу о необходимости в первую очередь перестраивать систему трудовых отношений, менять социально-психологический климат на производстве. Ну и приведу высказывания американских ученых, которые имеют принципиальное значение и для современной России. Но прежде чем цитировать, подчеркну, что вот, по мнению американских ученых, чисто управленческими средствами, то есть, меняя организационную структуру, то есть взаимоотношения между администрацией и рабочими, передавая часть управленческих функций сверху вниз, развивая самоуправление, бригадную форму организации труда, то есть коллективные формы труда, можно добиться более впечатляющих успехов, применяя при этом даже старое оборудование. И вот они пишут. Для возрождения своей былой мощи промышленной США, как, впрочем, и любой индустриальной страны, столкнувшейся с экономическими трудностями и необходимостью структурной перестройки промышленности, необходимо, и это принципиально важно уже подчеркнуть себя, формирование у менеджеров нового управленческого мышления, внедрение в повседневную практику новой управленческой философии, новой организационной культуры. В реальной жизни интенсивные факторы не существуют в отдельном виде, разумеется, а сочетаются в определенные там комбинации. И мнение американских управленцев принципиально важно для современной России, которая оказалась в ситуации, ну, скажем, абсолютнейшего отрицательного роста, основана на отрицательном типе производства. И вот здесь перейдем к следующему вопросу и рассмотрим вот эту проблему конкретнее, уже на фактах и на научных исследованиях. Не надо пугаться этого понятия научных исследований, я не увлекаюсь здесь наукообразием, мы говорим о конкретных проблемах. Итак, рассмотрим суть отрицательного производства. Главным показателем экономического роста США, например, является чрезвычайно раздутый ВВП. Ну, к примеру, в 2001 году ВВП США оценивался в 10 триллионов долларов. Сегодня он приближается уже к 40 триллионам долларов. Однако в реальности валовые показатели роста ВВП и объемов производства не могут служить показателями реального экономического роста и тем более показателями общественного прогресса, социального роста, роста благосостояния и так далее. И на это в частности указывает и вот здесь я приведу ссылку на важнейшее научное исследование, доктор экономических наук профессор Ключников. Он проработал около 25 лет в Организации Объединенных Наций в качестве эксперта, который занимался анализом экономического развития 45 стран и участвовал в группе, которая как раз и занималась вот этой проблематикой отрицательного роста. Он отмечает следующие основные недостатки вот этого показателя ВВП формального, финансового. Во-первых, показатель ВВП отражает доходы и расходы только в денежном выражении. Подчеркнем, независимо от того, полезны они или вредны для занятости, для природы, для общества и будущих поколений. Это приводит к тому, что несмотря на очевидный вред какого-либо производства, его рост и производство, объемы, включаются в показатели ВВП, что способствует завышенной оценке доходов, подстегивает избыточное или даже абсолютно вредное потребление. В целом это настраивает экономику и общество на конкурентную гонку рыночных секторов экономики, на гонку, которая по своим последствиям сродни гонке вооружений. Во-вторых, показатели ВВП, не включая так называемые, выражаясь научным языком, не монетарные факторы, то есть социокультурные, духовные факторы, не могут отражать многочисленные процессы деградации или, выражаясь научным языком, энтропии, которые приносит современное хозяйство. Поясню, что такое энтропия. Может быть, некоторые впервые сталкиваются с этим термином. Энтропия – это мера внутренней неупорядоченности системы. Возрастание энтропии вызывает в системе необратимые процессы, ведя систему к деградации. Применение показателей фактического роста, даже при весьма умеренных счетах энтропии или объемах, дают ошеломляющие результаты. Ученые рассчитали, что рост душевого дохода за четверть века, например, с 1975 по 2000 год, составил не официальные 77%, а всего 2%. Итак, отрицательное производство в США, измеряемое энтропией, составило 75%. То есть общество такой передовой по традиционным меркам стране, как США, а рост, напомню, всего 2% фактически был, значит, в последние четверть века было фактически застойным. Из этого можно сделать политический вывод. США, то есть по экономическим меркам, не есть пример для подражания, но уж политическим и так понятно. Политическая система США вызывает просто улыбку большинства населения. По зеленым, то есть так называемым экологическим счетам, общий мировой ущерб, нанесенный чрезмерным потреблением природных ресурсов, ущерб, например, от порчи продуктов, климата, здоровья, окружающей среды и так далее, исчисляется минимум в 18 триллионов долларов и максимум в 62 триллиона долларов, то есть вилка в зависимости там, от подсчетов. Если брать максимальный отрицательный счет, то он больше, чем мировой валовый продукт. Таким образом, с точки зрения метаэкономического подхода, такой рост, разумеется, является со знаком минус. То есть показатель ВВП включает не плюс, а минус. Формально плюс, а в реальности минус. И поясню в этой связи термин, который я употребил выше. Метаэкономический подход тоже для многих, может быть, это новый термин. Но он употребляется широко в научной литературе. Итак, этот подход требует учета последствий от хозяйственной деятельности для природной и социокультурной среды, то есть нашей цивилизации. Этот подход рассматривает локальную среду обитания людей, то есть социальную среду, его жизненную среду, в качестве главной сферы, которую необходимо защитить от разрушения. И уровень ее разрушений и включается в показатели отрицательного роста. Потому что ведь дальше нужно вкладывать деньги, чтобы восстановить эту среду, восстановить сгоревшие леса, заросшие бурьяном поля, разрушенные деревни и так далее. Данные по России также показывают наличие отрицательного роста. Рост ВВП в России в 2007 году, то есть до начала кризиса 2008-2011 годов, составлял в среднем 7-8%. Однако следует отметить, что увеличение темпов денежного или чисто финансового роста ВВП достигается за счет опережающего роста реальной инфляции, подчеркну, ну, разумеется, достигается статистически путем манипуляции. Важно, что при этом рост ВВП сам по себе, вот такой денежный, он провоцирует рост инфляции. Так, например, если рост ВВП равен 80%, то тогда реальный рост инфляции, подчеркну, не официальный, а реальный, народный, будет уже на уровне как минимум 18-20%. И расчет ведется на основе цен производителей. В связи с этим индикатор качества экономического роста России оказывается отрицательным и составляет минус, это данные вот до кризиса, 1,61. А сегодня это может быть и 2,3%. Сегодня уже никто не подсчитывает, статистика скрывается. Даже откройте сайты какие-то, они не открываются и так далее. Почему? Государство, правительство не заинтересовано в обнажении этих данных. Итак, в нашей стране минус 1,60 было до кризиса. Значение того же индикатора для американской экономики очень важно. Заставило всего 1,043%. Для британской 0,69%. Для японской минус 1. То есть у нас в 1,5, 2 или 3 раза выше. Следующий вопрос. Противоречие стоимостных показателей роста, ну, на примере искажения статистики США. Почему следует вот кратко, очень кратко рассмотреть и этот вопрос? Ведь наши либеральные политики, экономисты, различные доценты, профессора закончили либеральные школы, высшую школу экономики и так далее. Они ведь и до сих пор берут за основу американские абсурдные либеральные теории, приводят в качестве примера для подражания экономику США. Поэтому важно посмотреть, что из себя представляет экономика США, которая в реальности является дутой. Искажение статистики в США выражается в следующем. Например, важно, что в 2000 году вступил в действие новый подсчет валового внутреннего продукта и вот этих макроэкономических показателей, на которых рассчитывается рост экономики и хозяйства всей страны. Валовый национальный продукт, валовый внутренний продукт и так далее. Значит, вместо этого ввели систему национальных счетов. Но они рассчитаны и сформулированы, лучше сказать, на основе принципов бухучета при расчете ВВП. И ВВП стали рассчитывать по принципу «произведено то, что продано». Система национальных счетов, принятая в США, а также методика расчета ВВП, приводит к очень значительному завышению ВВП. Ну, я приведу пример. Я все время закончил 6-месячные курсы при Академии народного хозяйства по специальности финансовый менеджер. В 1994 году получил лицензию по работе с ценными бумагами. И немножко работал в банке, страховой компании. То есть в финансах я разбираюсь. Так вот, в бухгалтерии, не все это знают, существует 21 случай, когда прибыль по бухгалтерии указывается в балансах, а реальных денег нету. Ну, для кого это будет звучать обескураживающе, как парадокс, я приведу очень простой пример. Предприятие продает продукцию с отсрочкой платежа, то есть, по сути, называется товарный кредит. 30% оплачивает сразу, бухгалтерии деньги приходят, а 70% в конце года. Тогда в бухгалтерии на предприятии формируется или складывается дебиторская задолженность, а вот то предприятие, которое купило с отсрочкой платежа, является дебитором. Значит, ну налоги-то предприятие должно сразу платить, потому что, то есть товар ушел за предприятие, за ворота, все, товар отгружен, его нету. Значит, налоги платите, а денег нету. Вот это и есть, называется, произведено то, что продано. И это, разумеется, серьезно искажает реальную статистику, приводит, если брать все народное хозяйство или национальное, а не просто отдельное предприятие, к искажению народно-хозяйственной эффективности и макроконкурентоспособности страны. И США, Соединенные Штаты Америки, в этом смысле доходит ну, просто до явного абсурда. Ну, такой парадоксальный, можно даже сказать, смехотворный пример привяжу. Вот, например, США в статистику, только в США включает в состав ВВП так называемую приписную ренту, то есть арендную плату, которую должны были бы платить владельцы собственных домов и квартир, если бы жили в снятом доме, то есть несуществующую арендную плату, которую они как бы платят самим себе. Но это же абсурд. И вот только эта методика приводит к завышению ВВП в среднем на 10%, а в целом, используя многочисленные манипулятивные финансовые приемы, ВВП завышается от 20 до 30%. Ну и как один из примеров, также последний маленький, например, главным индикатором инфляции является индекс потребительских цен. И он рассчитывается преимущественно по товарам, а не по услугам. Ну, к примеру, коммерческие, медицинские услуги, образовательные, там, информационные, адвокаты и так далее. Однако в сфере услуг США занято сегодня более 70% всей рабочей силы и создается примерно такая же доля валового внутреннего продукта. Поэтому многие американские экономисты, заметим, американские, не наши, указывают, что цены на услуги растут значительно быстрее, чем цены товара, а индекс потребительских цен мало отражает это явление, поэтому занижает темпы инфляции. Но, соответственно, понятно, что это приводит к завышению реальных темпов роста экономики США. Ну и один из последних вопросов. Это к вопросу о так называемых пределах экономического роста. Само понятие для большинства православных людей, оно понятно. Потому что издревле хозяйство православного человека было нацелено не на потребление, не на зарабатывание прибыли. Глупо откладывать деньги на будущее, кубышку, отказывая своим детям в образовании, ну и так далее. Значит, хозяйство нацелено на обеспечение воспроизводства, если, скажем, предприятие, какая-то хозяйственная единица, значит, воспроизводство семьи, данного предприятия, данного учреждения. А если брать национальное хозяйство в целом, то его национальное хозяйство нацелено на обеспечение воспроизводства всего общества. И, кстати, мы этой проблемы коснемся вот буквально в следующей лекции. А экономика, она примитивно нацелена только на деньги, производство товара с целью реализации и получения прибыли. Итак, заметим, что экономический рост используется либеральными экономистами-чиновниками как синоним понятия экономического развития страны. Ну, заметно, явно, что здесь происходит просто подмена. Экономический рост – синоним экономического развития страны. Среди либеральных экономистов широко распространен тезис об экономическом росте как якобы главном условии повышения благосостояния граждан. Очевидно, что подобный чисто экономический подход к национально-экономическому развитию противоречит данным общемировой динамики, которая указывает на пределы экономического роста. Ну, приведу только один пример. США, например, производит 20% мировой продукции, а потребляет 40%, то есть в два раза больше. Ну и представьте, если эта абсурдная модель сверхпотребительства, основанная, кстати, на прямом грабеже множества стран, и навязывает всему миру в качестве некого идеального эталона для подражания, будет в реальности применена в большинстве стран мира, это просто приведет к уничтожению нашей планеты. Планета, Земля, которая, по мнению православных ученых, и океан, является живым организмом, взбунтуется, уничтожит нас. Хотя очевидно, что, продолжая эту мысль, всякий дальнейший экономический рост в условиях истощения внутренних ресурсов может происходить, если эта модель будет заимствована, только за счет перераспределения общественного богатства в пользу богатых, делая бедных еще беднее, богатых богаче. Именно поэтому Соединенные Штаты после 2004 года и начали Четвертую мировую войну с целью разделить мир на две группы стран. Граждане мира и все остальные – это новые рабы, это новый рабовладельческий строй. И в заключение подчеркну, в качестве вывода, сумма отрицательного производства должна учитывать наносимый национальному хозяйству ущерб не только от деградации окружающей среды, о чем мы говорили выше, но и от так называемого разрыва хозяйственной территории под воздействием неолиберальных принципов, которые превращают национального хозяйства в некое лоскутное одеяло, в совокупность слабо согласующихся между собой хозяйственных анклавов, интегрированных в мировую экономику. То есть губернии, экономика отдельных крупных компаний интегрирована в мировую экономику, работает на США. Вот это и есть анклав. Отделенность от внутреннего национального воспроизводства. И последнее. Модель открытой экономики основана на предположении либерального тезиса и либеральной теории, что вот мобильность капитала составляет инвестиционный потенциал для материального производства, что конкурентный механизм свободного перелива капиталов по всему миру – это основа модернизации всех стран. Может быть, это и было так, знаете, где-то в 17-18 году, когда банковский капитал был функционально связан с производительным капиталом, был, в общем-то, даже подчинен ему. Однако сегодня необходимо вести речь уже о полнейшей, абсолютной утрате инвестиционного капитала вот этим так называемым мобильным, международным, спекулятивным финансовым капиталом. Примечательно, что именно это изменение содержания иностранных инвестиций полностью игнорируется нашей либеральной экономической теорией и нашими либеральными министрами, которые по-прежнему радуются, улыбаясь, что наша страна получает огромные инвестиции. К примеру, Кудрин очень радовался, что в нашу страну приходят огромные иностранные инвестиции, что Боинг собирается вкладывать 30 миллиардов долларов. Не дай бог перекрещусь, если Боинг действительно вложит эти 30 миллиардов, 11 миллиардов вложил, тогда вся наша авиация будет полностью уничтожена. Сегодня уничтожена уже малая авиация, будет уничтожена вообще вся. А это сотни тысяч и даже миллионы наших граждан, которые работают. Огромный НИИ, это огромный потенциал. Вот что такое отрицательное производство. Ну, дорогие братья и сестры, на этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Мой телефон, если кто-то пожелает связаться и обменяться мнением, а также подчеркну, что все, о чем я говорю, это описано в моем учебнике «Экономическая теория политэкономии национального хозяйства», который вышел в 2000 году. Из 500 рублей он стоит в магазинах почти в два раза выше. Телефон 8-926-161-51-47. 8-926-161-51-47. Александр Алексеевич Олейников, доктор экономических наук Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Спасибо за внимание.
Вы прослушали лекцию экономиста Александра Олейникова.
Твою Богу, Твоему, да, где же есть.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование Радио Радонеж в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». Сбербанк России в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!